Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 30 октября. Ну и что, четверг? Ну и что? Никакого ощущения, предчувствия пятницы, ничего такого. Четверг. Еще три рабочих дня, если не считать четверг, два рабочих дня. Да что это за четверг? Да был бы четверг. А так, какая профанация. Я приветствую вас, друзья, Артем Шилин. Привет, лошадей под капот. Да, Алексей 762 здесь, Вась Куролесов, Олег Мохов, как всегда. Ранняя птаха. Мы держимся, температурка держится. И это единственное, по-моему, что держится. Плюс 6 сегодня, вчера в это время было плюс 6. Ощущается, как плюс 4. Осадков как будто бы закончится сейчас и больше не должно быть. Хотя нарисовано на сегодняшний четверг 3 капельки дождевые. Это значит мощный дождь в течение дня. Когда он пойдет, я не знаю. Я вот сейчас прокручиваю почасовую погоду на сегодня. И ни в один из часов до самого заката дождя не будет. Ни в один. Ни в какойский. А здесь нарисованы 3 капли на сегодня дождя. Яндекс. Да, и следующая неделя продолжает нас потрясать. Каждый день обновляется размышление. Предположение. Воображение синоптиков по поводу погоды следующей недели. Я не знаю, как это назвать. Но это точно не... Нет, там подведены научная подоплека под это. Вокруг планеты летают спутники. Они здесь снимают. Здесь огромные информационные центры обрабатывают эти информации. Все это вот. Но... Не знаю, это вообще вопрос для... Вопрос для такого, как мне кажется, дискуса. Вот это постоянное изменение, день ото дня изменение прогнозов на ближайшие дни, это результат, наоборот, глубокого научного анализа, и все время уточнения происходят какие-то. Или глубокого научного непонимания процессов, и приходится постоянно сталкиваться с чем-то новым. Вот я напомню, что еще несколько дней назад, на следующую неделю, у нас были запланированы первые снега, дожди со снегами и все вот это. Сейчас ситуация выглядит вот как. Сегодня 8, потом 7, 6, 7, 9, 9, 9, 9. Пятница. Отставить, говорит, пятница, это вторник. Это понедельник, это среда. Это понедельник. Понедельник, вторник, среда, четверг. Плюс 9 днем. Ночью на этот же промежуток 8, 7, 7. Потом 4. Потом 3. Потом 7. Днем 6, 8. Вот такая лихорадка. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, значит, передачи в основном о машинах новых за 2 миллиона, а вот о машинах от 300 до 500 тысяч ничего не сказано. Давайте об этом говорить. Не у всех же у нас такие мы богатые, чтобы авто за 2 миллиона купить. А нет никого, кто покупает авто за 2 миллиона. Покажите мне человека, который купил авто за 2 миллиона. Покажите мне. Ну ладно, не так. Покажите мне человека, который заплатил сразу все деньги за автомобиль. Вот сразу. Он стоит 2, он 2 заплатил. Он стоит 5, 5 заплатил сразу. Нет таких, товарищ Шихтиц. Мы все давно освоили жизнь в долг. Жизнь в долг. И мы берем кредиты, мы берем рассрочки, мы используем экономические и финансовые инструменты, которые, безусловно, пагубно влияют на наше благосостояние. Никто не умеет рассчитывать правильно портфель кредитов с учетом портфеля своих доходов общесемейных. Это просто уже настолько проблема серьезная, что даже в конце каждого самого выгодного предложения финансового, ну, естественно, выгодного, вы же понимаете, что я имею в виду. Вот, но оно подается в рекламе как самое выгодное предложение, и все вот это. звучит фраза, как же там сказано? Ну, в общем, трезво оценивайте свои экономические возможности. Трезво оценивайте. А кто у нас трезво оценивает свои экономические возможности? Госпожа Эльвира Набиуллина только, разве что, может быть. Вот. Кредит — это глупо. Ну, как сказать? Кредит — это глупо, когда ты не можешь его обеспечить, и потом он ухудшает твое положение и загоняет в еще большие долги, тогда это глупо. Иногда кредит — это очень умно. Ну, к примеру, для бизнеса, у бизнеса все начинается, рост начинается с кредита, продолжается кредитом, и бизнес, и кредит — это понятие абсолютно одного порядка. Поэтому тут, что уж, это не глупо, это, ну, зачастую это единственная возможность двигаться вперед. Плюс некоторые люди рачительные рассчитывают, действительно понимают, что для них кредит — это... Ну, смотри, какой кредит. Экономически выгоднее, чем вложить сразу сейчас колоссальную сумму денег, которая могла бы работать, эта колоссальная сумма денег, и принести денег больше, чем выплаты процентов по кредиту. И тогда кредит берется для того, чтобы дальше работать. То есть это не глупо. В пятых или в шестых уже. Можно сколько угодно твердить про то, что кредит — это глупо, но если бы мы жили как эльфы лесные, бесконечно долго, сотни лет в жизни эльфа всего лишь миг, вот, и поэтому можно походить лет 400 без автомобиля, твердя, кредит — это глупо, откладывая каждый день по 10 рублей, и потом через 1000 лет или сколько-нибудь там, накопив достаточную сумму, купить автомобиль. Да, но, к сожалению, жизнь коротка, человеческая, и активная ее часть еще короче. Активная имеется в виду тогда, когда вы можете наслаждаться жизнью и наслаждаться владением, в том числе автомобилем. Выбрасываем детские годы, подростковые, юношеские, неспособность приобрести автомобиль, становление, первая работа. Вот это все. Потом выбрасываем последние годы, немощность и все уже. Вот все, сыночек, что это? Вот это. И остается совсем чуть-чуть времени. И поэтому твердить кредит — это глупо. И всю жизнь прожить без автомобиля? Неужели вот так и проживешь всю жизнь? Без собаки, помните? Без автомобиля. То есть, ну, всю жизнь прожил без автомобиля. И в чем смысл? И потом... Архангелу, который встретит тебя у небесных врат, ты скажешь: зато я знал, что кредит — это глупо, и не взял его. Он говорит: ну а тачка-то у тебя была? Ты попробовал эти ощущения владения автомобилем? А ты такой: да не, ну кредит же — это глупо. Он такой: а, это очень умный поступок. Поэтому, ну, или да, или нет. Тут такой вопрос. Так, ну так, а про 500 тысяч автомобилей будет речь? Я не знаю автомобили за 500... Ну, в смысле, я знаю автомобили за 500 тысяч, они есть. Но я ничего не могу вам о них сказать. Автомобили за 500 тысяч — это как попытка узнать, какой характер был у динозавра по его нижней челюсти. Вот, вы нашли челюсть, еще бедренную кость, и по этим артефактам пытаетесь понять, какой у него был характер, вздорный он был или такой, или он такой, ну и ладно, ходил такой, ну, комету, ну и ладно, ну ничего, он такой спокойный он был. Как вы это сделаете? Не знаю. По каким критериям оценивать автомобили? Ну, то есть вы понимаете, да, что 500 тысяч — это в лучшем случае, за 500 тысяч, это в самом-самом-самом лучшем случае. Это будет автомобиль какой-нибудь, там, 1-12, я не знаю, какого, летний, а в худшем случае 35-40-летний. И в этой связи, ну, по каким критериям его оценивать? По цвету? Есть ли трещина на стекле, на ветровом? Я не знаю, у меня нет таких критериев. Да, то есть автомобиль за 500 тысяч — это вполне... Вот если вы считаете, что кредит — это глупо, то автомобиль за 500 тысяч — это, может быть, еще более глупая вещь, потому что кредит, ну, тело кредита... Я не знаю ситуацию, при которой тело кредита, вот то, сколько вы взяли, потом конечная выплата будет значительно больше, чем само тело кредита. К примеру, вы берете 1 000 000 рублей в кредит, а потом после всех выплат получается, что вы выплатили 3 миллиона. Но то, если это не ипотека на 60 лет, там, ну, я не знаю. Вот. А с автомобилем за 500 тысяч может так случиться, что у вас сразу же что-нибудь стоимостью в 500 тысяч сломается в нем. Вот сразу. Вот, и оно будет стоить 500 тысяч, ровно как ваш автомобиль. А потом через 3 недели сломается что-то стоимостью еще 300 тысяч. А, и все. И что вы будете с ним делать? Продать вы за 500 его уже не сможете. Починить вы его, конечно, тоже не будете. И потом вот эти ягуарчики 30-летние, эти старенькие какие-то там фордики, опели, стоят и ржавеют на наших улицах. Вы спрашиваете, что это за автомобили такие прекрасные стоят? Так, по виду вроде ничего, тачка. Это тачка, которая была приобретена за 200 тысяч. Все. А потом оказалось, что чтобы она ездила, нужно еще 300. А чтобы она хорошо ездила, 400. А чтобы продать ее еще, нужно еще 500 вложить в нее. И все. И тогда да какой смысл? Еще 100 лет назад об этом написали... Ладно, что об этом написали Ильф с Петровым, я расскажу вам потом, потому что сейчас давайте опилюлимся. А то мы опять уйдем от пилюли и вспомним о ней бог знает когда. Итак, граждане, что нужно понимать? Сегодня 30 октября, понедельник. И в моторах этот понедельник звучит так. Понедельником четверг назвал. Это, видите, вот сознание мое стремится туда, в понедельник, где у нас начнутся настоящие выходные. Конечно, четверг, 30-е. Да. Германии часы перевели, а мы... пока вы переводите часы, мы переводим календари. Да. Да четверг, четверг сегодня, конечно. Доброе утро, Вива, приветствую. Артем Шилин тоже здесь. Это просто что-то. Вечером аж 24 градуса в корейском Тауне. Все население корейского Тауна голое, голое лежит на асфальте и плевает себе водой из этого кувшинчика. И вам хорошего вечера, мигранты из Корея Таун. Я приветствую вас. Это сообщение из Лос-Анджелеса. Миллионы голых людей лежат на асфальте, распластавшись, раскинув эти свои, ну вот, и плевают себя водой. Вот это картина, а? Ладно, расскажите, как вы там покупали автомобиль за 500 тысяч? Свой, своим опытом поделитесь. Автомобиль за 500 тысяч! Здесь появилась настоятельная просьба поднять эту тему и тут же опустить ее. Автомобиль за 500 тысяч. Миф или реальность? Автомобиль за 500 тысяч. Автомобиль для бедных или же для богатых? Эта машина для очень богатых людей, говорит мистер Адамс, показывая на автомобиль, на парковку с автомобилями подержанными, с пробегом. Я советую купить вам новый Форд. Подержанная машина стоит недорого, но вы никогда не знаете, сколько раз вам придется чинить ее в дороге, сколько она жрет бензина и масла. Нет-нет, мистеры, вы не понимаете, это было бы глупо покупать старье. Одноэтажная Америка, 1930 какой-то год. Не думаю, что с тех пор что-то кардинально изменилось. Нет, нет, мистер, это было бы глупо покупать старые дрова, думая, что так сэкономишь. Но мы попробуем. Я пошел покупать тачку за 500 тысяч, ладно? Все, с пробег, новую. Новую. В масштабе 1:43. Нет, новую, без кредита. Новая, 500 тысяч, сейчас посмотрим, что на рынке предлагается нам за эти деньги. ...85 предложений. Указать предложение. This is a wild game of survival. И мое сердце остановилось.
В движении.
Так, давайте про движение сначала. Вчера был великий день. Вчера был день великого стояния и перекрытия. Ты не крутой, каждый из вас не крутой. Никто из вас не крутой. Никто вообще. Даже вы, мотоциклисты, не крутые. Да, ради вас перекрывали что-то там на Садовом, но вы не крутые, потому что у вас было 10 тысяч. А из-за одного, из-за кого-нибудь из-за вас могут перекрыть Третье кольцо или Садовое в будний день? Нет, поэтому не крутые. А тот, ради кого перекрывали, крутой. Очень. Вообще самый мега крутой. Вот. Но мы знали, что стоим ради благого дела, и дело действительно было благое, поэтому... Ну и как бы даже в моменты самого отчаянного стояния и перекрытия тяжело было только локально в каком-то месте, и то для людей, которые, ну, сами кузнечики своего несчастья. Нет, чтобы посмотреть, что там перекрытие. Департамент транспорта написал об этом. Телеграм-канал «Радио говорит Москва» написал об этом. Телеграм-канал «Щукин» и все написал об этом. Картинку присовокупил к этому, ко всему. Уж можно было где-нибудь уйти в сторону и уехать от перекрытия. Но нет, вот как стадо этих, как они называются, ну, маленькие такие, вот эти вот лемминги, как стадо леммингов, вы такие на Садовом, все в это стояние, надо стоять. Ну, что ж поделать. Кто знает, может, вам хотелось постоять. Вы ехали на встречу, на которую не очень хотели успевать, и поэтому все устремились туда, где перекрытие. Сегодня ничего такого не должно быть, но вы сами себе устраиваете локальные перекрытия, справляетесь с этим отчаянно. Пионерская улица за там километр до Ярославского шоссе, это выезд из Королева, дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд, средний ряд, правый ряд. Фигня все это. Там нет никакого среднего ряда. Вот вы, Илья, и попались на лжи. Откуда средний ряд на Пионерской, она двухрядная? Кто там придумал средний ряд? Но, вероятно, это от отчаяния человек написал, что, дескать, такое мощное ДТП. На выезде из Москвы перед МКАД по Ярославке придумали вчера. Вчера придумали дорожные работы, левый ряд, правый ряд. Поэтому вот там на выезде может быть неожиданная для вас засада, потому что кто же ожидает такого? Шоссе энтузиастов перед третьим транспортным кольцом, где Авиамоторная. На следующем перекрестке после метро Авиамоторная дорожно-транспортные происшествия в левом ряду в 5.45 случилось. Пока что пробки нет, потому что до нее мало кто успел доехать, все стоят на въезде в город. Щелчок уже очень-очень плохой в Восточном, вы знаете, из-за одного перекрестка. Вот мне кажется, что вот этот перекресток — это одно из самых требовательных мест в Москве. Оно требует, оно взывает к тому, чтобы там сделали тоннельчик, мостик какой-то, эстакаду, что-нибудь, чтобы там сделали, чтобы развязать этот узел Гордиев. Невероятный узел, из-за которого тысячи людей всегда ежедневно стоят и стоят из-за одного перекрестка вот этого. Вот Щелковское шоссе и улицы, проектируемый проезд 5014. Он настолько никчемный, он настолько презренный, он настолько вульгарный, этот проезд, что у него даже имени нет собственного. Ему даже собственное имя не придумали, этому проезду. И вот из-за него, из-за перекрестка с ним, стоит все Щелковское шоссе. Ну что делать? Напишите в газету. Напишите в газету. Я вчера в очередной раз пересматривал шедевр Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Помните момент, когда он первый раз приходит к маме? Или это был второй раз? Ну, первый раз. Юрий Деточкин. Вот. И мама его пытается кормить, и она все говорит: «Я написала в газету, чтобы молоко приносили на дом», написала она. Вот. Она там все ему говорила, что там вот это, корчной выиграл или проиграл. Вот. А еще я написала в газету, чтобы молоко приносили на дом. И это было сказано так через запятую. Как бы. Написала в газету, чтобы молоко приносили на дом. Написала в газету, чтобы лифт все-таки чуть-чуть быстрее ехал у нас. Напишите в газету какую-нибудь. 600-ок там, я не знаю. Вот в какую-то газету напишите, чтобы вам там построили эстакаду. Так, вчера в Сокольниках все происходило. Да, в Сокольниках, это мы знаем. Все авто покупал только новые 3 года и тут же сливаю. Алексей Романов пишет. Я тоже. В 2008 брал за 2... Это уже не про движение. Все, давайте рубрику «В движении» закроем.
Моторы.
Схлопнем даже ее, я бы сказал. Схлопнем. Вот она и схлопнулась. В 2008 году брал за 210 тысяч Honda Civic. В 2008 за 210. Извините, но это была трехлеточка тогда или четырехлеточка. Тогда за 200 тысяч... В 2008 году, вы меня простите, я за 650 тысяч брал Кашкай. Новый. Новый, из салона, только приехавший. Больше того, на нем уже допы стояли. Потому что тогда надо было ждать. Это был период, когда надо было автомобили ждать. 6 месяцев надо было ждать. Или брать то, что из наличия было. Вот оно уже стоит у дилера. Я так приехал, и вот оно стоит. И за 600. Вот. А за 400 с копейками тогда продавался Ford Fusion. Или Ford Focus. Ну, что вы вспомнили-то? За 210 он тогда брал Civic. Конечно. Вот. Ты поди сейчас за 210 возьми что-нибудь. Сейчас мы посмотрим, что там есть на рынке. Но для начала я хочу спросить вас... Точнее, не как хочу, я уже спрашиваю. Спрашиваю вас, вы доверяете итогам автомобильных премий? Потому что накануне в Москве состоялось вручение премий в номинациях, в 16-ти. Премии, которая называется «Золотой клаксон». Мы знали «Золотой», «Золотой», Золотой, золотой. Была песня даже такая. Мы знали, что такое золотой. Ну, это что-то из золота. И мы знали клаксон. Или журнал, издание такое, клаксон. Но золотой клаксон. В общем, они объединили золото с клаксоном, сделали золотой клаксон, и вот это все. И поэтому вот что-то возобновили премию. Не знаю, не следил за ней раньше. Но здесь прямо настойчиво люди, к мнению которых я прислушиваюсь, вот, и вообще увидеться хотелось, посоветовали, посоветовали друзей, надо было посетить. Тем более, что пришло приглашение накануне. Я думаю, ну, а почему тогда приму? И принял, и поехал. О, было отлично, между прочим, пообщались с... Такое ощущение, что вернулся в какой-то 18-й год, там, 19-й, прямо столько людей. Из автобизнеса, из тогдашнего автобизнеса. Да, сейчас они занимаются совершенно другими делами. Ну, в смысле, теми же делами, но в других брендах, все по-другому. Лица не настолько лучезарные. И прямо нужно сказать, что вся эта ситуация с автомобильным миром и рынком российским, она смела с лиц многих людей высокомерность, высокопарность, заносчивость, развеяло облако пафоса, которое их окружало. И оказывается, там внутри были обычные люди. Обычные люди, просто с ними общаешься. А до этого это были такие, ну да, 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 ну да, 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 там представитель чего там, японца какого-то или европейца. Он такой, ну да, такие высокомерные. Да, сейчас просто вот такие. Кто-то даже откровенно сетует на то, что тяжеловато, конечно. Тяжеловато, конечно, сейчас. В общем, но было хорошо, но при этом было хорошо, хорошо, приятно было. Прям столько, ну, очень хорошо, такие воспоминания, все. И вот премия. Золотой клаксон. С самими номинантами и победителями вы можете и без меня ознакомиться, но, ну, совсем без меня не получится, в телеграм-канале «Щукин» и все. Я работал журналистом на этой премии. Даже не смотрел на красивых людей, ни на что. Все, что я успевал, это быстро-быстро-быстро писать всех победителей, все номинации, находить картинку победителя, потом делать фоточку того, кто от победителя получал премию. Вот быстренько все это постить. И в Телеграме таким образом шел, как это называется, текстовая трансляция. Шла текстовая трансляция, но с картинками, со всеми. Я сразу, каждая номинация, в ту секунду, когда номинация была объявлена, в ту же секунду в телеге появлялся об этом пост. Никто не оценил. Хоть бы одно информационное агентство, которое у меня воровало, это все написало. Вот Щукин там сидит. Для нас строчит пулеметчик за синий платочек. Вот это все. А мы хоть бы упомянули его. Подписались бы что-нибудь на канал как-то. 13-14. Одна номинация. 13-18, вторая, 13-21, третья, 13-22, четвертая, сразу быстро. Разница во времени зависит от того, сколько говорил получающий премию, минуту или три. 13-24, 13-25, 13-27, 13-29, 13-31, 13-33, 13-36, 13-39. И таким образом уже в 13-49... Была выдана последняя статуэтка. И весь этот репортаж вы можете увидеть в телеге «Щукин» и все. Но речь не об этом. Речь о том, что я о номинантах буду говорить сегодня. Конечно, к премии я вернусь. Но раз уж тема про 500 тысяч и так называемый автомобиль за полмиллиона возникла, сейчас мы с ней быстренько разберемся. А вы в это время проголосуйте. Там всего лишь не все номинации безоговорочно мною приняты, а именно две всего лишь. Ну, три, ладно, три. Две с половиной, потому что по третьей я согласен с брендом, но не согласен с моделью. Вот, всего лишь две с половиной номинации как-то отразились в моей душе согласием. А остальное, я так думаю, что, ну, интересно. Вот, и в этой связи я спросил у вас, что характерно, у вас тоже в душе там какой-то раздрай начался. Вы доверяете итогам автомобильных премий? Это голосование, оно сейчас идет там же, в телеге, где вы сможете посмотреть всех номинантов. Щукин и все, зайдите. Чуть-чуть вверх листните по ленте, вы увидите все номинации с фотографиями. Вот. Люди, которые вручали статуэтки, это всегда были какие-то топы от этого бренда. Это либо там руководитель маркетинга, директор по маркетингу, либо директор по развитию чего-нибудь, если это нефтяные компании. Да-да, там были и нефтяные компании. Там был и Максим Лексутов даже. Ну, в смысле, он победил, но его не было. Он был в сердцах, в душах всех нас. Вот, и таким образом он там был. Вы доверяете итогам автомобильных премий? Да, всегда. Да, но когда итоги совпадают с моим мнением? Нет, не доверяю. Это голосование, которое прямо сейчас проводится. Традиционно хотелось бы массовости, потому что массовость в данном случае равно репрезентативность или же сколько-нибудь похожесть на фактическое положение дел в наших головах. В наших отделах, которые отвечают за доверие к автомобильным премиям. В мозгу у каждого мужчины есть такой раздел, этот, ну, участок, который отвечает за доверие автомобильным премиям. Вот. И как оно там у вас работает, пожалуйста, проголосуйте. Ладно, зайдите, Щукин, и все. Я буду посматривать на это голосование, подстегивать его и время от времени знакомить вас с результатами. Сейчас после 250 голосов всегда доверяют 5%. Ну, естественно, это участники, конечно, премии. Да, организаторы. Доверяют тогда, когда итоги совпадают с их мнением 14%, всего получается 19%. 81% нет, ни при каких условиях не верит.
Моторы.
6:39, говорит Москва, моторы, доброе утро. Нет-нет-нет, мистеры, вы не понимаете, не втягивайте меня в дискуссию о премии. Пока что мы не стали говорить о самой премии. Значит, где Манжара? А где же Леон? Тогда уж, если вы спрашиваете, где Манжара, спрошу я вас про самые продаваемые автомобили России. Нет их там. Джили ни одного, Хавейла ни одного, Черри ни одного в номинациях. У этого, наверное, есть какое-то объяснение, но мы пока его не знаем. Но давайте вернемся к автомобилям за 500 тысяч. Вот я нашел. Я старался как мог. Как мог, старался сузить круг подозреваемых, назначил максимальный пробег до 250 тысяч, ограничил цену диапазоном от 400 до 500, чтобы убрать вообще старый хлам, там, за 200 тысяч и все остальное. Хотя, думаю, что надо вообще еще сократить там, от 500 до 500. Но это ладно. И выбрал выдачу по году, поновее. То есть сначала, чтобы поновее. Для начала нужно сказать, что при таких параметрах 142 уже автомобиля. Один у Кадиллака, один у Шевроле, 14 у Датсуна, 2 у Форда, 18 у Хонды, 6 предложений у Мазды, Митсубиши 10, Ниссан 25, Субару 2, Сузуки 15, Тойота 43 предложения и так далее. Это по запросу 500 тысяч автомобилей. Начиная с самых новых, нужно сказать, что самая новая тачка в цене до 500 тысяч рублей есть, и она 21 года. Вы будете смеяться, но она 21 года. С пробегом всего 37 тысяч километров. Правда, она еще не приехала. Она приедет на заказ. Приедет в розовом цвете, что само по себе уже приятно. Мотор 0,7 литра. И она газонокосилка! Нет, 52 лошадиные силы, бензин, передний привод, хэтчбэк, называется Suzuki Альта Лапа, Лепин 3, Лепин какой-то, Лупайн, может быть. Ну, в общем, как-то так называется. В розовом цвете. Она ждет тебя где-то там, во Владивостоке, на улице Горийская, дом 15. Она уже там, ее уже привезли. Дальше. Дайхацу Мира ЕС. Слово Е что означает? Уж как бы не электричка, может, гибрид. Тоже 0,7, 49 лошадиных сил, 21 год, 34. Там на той же Горийской улице, кстати говоря, во Владивостоке она стоит. За 490 тысяч. Мазда Корол 7. Как король, но как грузинский король. Корол, ты кто? Корол. 7. 0,7 литра, 52 лошадиные силы. Они все вышли из одной пчелиной матки, все эти автомобили. Видите, они все с одной характеристикой. 66 тысяч пробег, 21 год, 500 тысяч рублей стоит. Там же во Владивостоке, но уже на пограничной улице она вас ждет. Приезжайте, забирайте. На Снеговая улица 1, строение 11, офис 15. Там же, во Владивостоке, вас ждет Toyota Pixis Epoch 2. 0,7 литра, 49 лошадиных сил, 3-4 тысячи пробег, 500 тысяч рублей оно стоит. 21 года. И так будет продолжаться бесконечно. Вот эти бесконечные кейкары, бесконечные. Вот это самые первые претенденты на ваш кошелек. Сейчас я буду дальше уходить куда-нибудь, где начнут появляться хоть сколько-нибудь автомобили. Mm-hmm. Это я напомню, что я по году поставил выдачу, начиная от самых свежих. Таким образом, сейчас мы дошли уже в поисках обычных автомобилей. Вот Nissan Note появился, но все это праворульки. Это все праворульки. 500 тысяч 13 года. Понятно, что это самые свежие и самые оптимальные варианты в бюджете 500 тысяч рублей. Мы уже спустились к 2013 году. И здесь по-прежнему праворульки, кейкары и какая-то фигня. Понятно, да? То есть, если вы надеетесь купить нормальный автомобиль за 500 тысяч, значит, он будет сильно старше 2013 года. Сильно старше. Нормальный, я имею в виду, что-нибудь европейское там какое-то. Ну, хотя бы в классе в каком-нибудь Б. Хотя бы в Б-классе. Не в А-классе, а минус даже. Итак, мы смотрим 2013 год Nissan Note. 1.2, 79 лошадиных сил, бензин, передний привод, хэтчбэк, вариатор, 500 тысяч, 2013 год, 203 тысячи пробег. Ждет вас там же, во Владивостоке. Toyota Passo, плевать. Nissan Leaf, пожалуйста. Владивосток, уже от частного лица. 13-й год, 120 тысяч пробег, 435 тысяч километров. Что там с батареей, мы не знаем. И вот, наконец, появляется настоящий автомобиль. Lada Largus. Фургон коммерческий. Передний привод, 1.6, 84 лошадиные силы. Как-то нелегкое забросило и Ларгус тоже во Владивосток. Хотя, может быть, это поставка из Японии, кто знает. Ну, так бывает. Невод забрасываешь, и с ним приходит рыба, бутылка пластиковая какая-то, морской черт, еж, ботинок, радио старое, разбитое такое. Вот. И черт его знает, закинули невод в Японию, вытянули оттуда все эти Ниссаны, Тойоты, Дайхатсу, и вдруг Ларгус там. С правым рулем, конечно, электрический. О, господи, смех. 173 тысячи километров. Таким образом, мы выяснили, что самый выгодный Ларгус сейчас... Ну, ладно, я не ставил цену в 200 тысяч. Вы помните, да, что я ограничил бюджет от 400 до 500. То есть выдачи там моделей за 300 тысяч здесь нет. Давайте уже окончательно дрова мы не будем рассматривать. 173 тысячи Ларгус. Самый выгодный сейчас. За 460 тысяч. Так, дальше опять идет Дайхатсу какой-то, фигацу. Toyota Prius, 12-й год. 200 тысяч пробег. 1,8, 99 лошадиных сил. Во Владивостоке тоже ждет вас, пожалуйста. 500 тысяч. С пробегом 200 тысяч, я уже сказал, да. Так, дальше. Сейчас хочется. Опять кейкары идут. 11-го года. Лиф, опять же, 11-го года, 79 тысяч пробег за 500 тысяч можно взять. Я напомню, это электричка. Лифов много, кстати говоря. Вот опять 450-105 тысяч пробег. Не думаю, что за 105 тысяч пробега что-то там случилось драматическое с батареей. Другое дело, что он и новый-то должен проезжать в районе 200 километров на полном заряде. А 100-тысячно-пробежный, чуть поменьше, наверное. Ну, так, на один день, так, чтобы каждый вечер ставить на зарядку. Зато парковка в Москве бесплатная. Nissan Kicks. Вот, появился нормальный кроссовер, смотрите. Но он выглядит как нормальный кроссовер, но мы не знаем масштаб. Надо было рядом пачку сигарет поставить, чтобы было понятно. Или бутылку воды, чтобы было понятно, какого он размера. Может быть, он... в общем, 0,7 у него тоже мотор, 64 силы. Но три двери, внедорожник. И привод полный, понятно? Полный привод. Вы видали такое? Я пойду смотреть это объявление. Это что-то интересное. Смотрите, какой он. С защитой картера. Выглядит как внедорожник. Один владелец. Во владении 8 лет и 4 месяца. Интересно. 2010 года машина, 8 лет во владении. Так, а сегодня 25-й. Что-то где-то не бьется как-то. Ну ладно, неважно. Вот так он выглядит, как внедорожничек. Действительно, вот салончик. Ну, праворульный, но аккуратный салон, все прям. Я бы сказал, как джимни, только еще меньше вот такого размера. 500 тысяч 2010 года. Так, дальше опять что-то у нас. Honda Fit. Honda Fit. Опять кейкарчики идут. Что такое? Deo Gentra. Ой, господи. Mitsubishi Colt 2009 года 130 тысяч. Тоже розовый. В городе Артем на улице Бабушкина ждет вас. И, наконец, появился первый сколько-нибудь массово знакомый нам автомобиль Ford Focus. Второй, рестайлинг, 1.6, 100 лошадей, бензин, передний привод, универсал, механика. Юрий Баранов из Владивостока его продает за 465 тысяч рублей. Готов ли Юрий двигаться в цене, мы не знаем. Значка «Справедливая цена» здесь тоже нет. Вот. Пробег 245 тысяч километров. Вот мы посмотрим сейчас на карточку этого автомобиля. Она представлена только одной фотографией. На этой фотографии мы видим автомобиль на зимней резине. Все. Синий, универсал, фокус. Пожалуйста. Все характеристики. Мы не знаем, что с автомобилем. Мы ничего не знаем. Но мы знаем этот автомобиль, Ford Focus. Вы такого обсуждения вы ждали? Можно спросить вас, пожалуйста? Потому что я не вижу ваших звонков, я не вижу вашей заинтересованности, я не вижу ваших историй. Вы говорите, давайте мы обсудим. Простите, но кроме как зачитывать объявление, я больше обсуждать эти автомобили не могу. Потому что я не знаю, что за 200 тысяч с этим автомобилем было. Как его обслуживали, чем его заливали. Масло, что выходило из строя, что уже поменяли, что там на изоленте привернуто у него. Понятия не имею. В каких ДТП он бывал. Может, его из трех фокусов сварили, этот фокус один, и теперь покрасили его, и теперь продают его как не битый, не крашеный, очень ухоженный. Кто его знает? Я не знаю лично. Поэтому как подступиться к обсуждению этой темы, я про это и говорю. Я понятия не имею. Все может сводиться просто тупо к зачитыванию объявлений. То есть к некой сводке. А что сегодня можно посмотреть за 500 тысяч рублей и какого это будет года? Вот и все. Купил за 400... Ну вот, наконец, НККВ пишет. Купил за 450 тысяч Chrysler Pacifica и Dodge Caravan. 4. Каждый. Dodge Caravan 4. Каждый. В смысле, за 450 каждый или за 450 оба? Ну, наверное, будем думать, что за 450 каждый. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Да, доброе.
Ман, ну, старая машина, это, как сказать, это машина-сюрприз. По-другому это не назвать. Это киндер-сюрприз. Вот я расскажу на своем примере. У меня муж 2 недели назад взял Шкоду Йети 2016 года.
То есть она уже за 2 недели вам выкинула сюрприз?
Конечно.
Так,
это развалившийся шрус, это привода, и еще мы не можем найти, почему идет вибрация. При этом мы подняли историю, как бы нам выдали документы, как ее обслуживали. В нее заливали масло совершенно не то, что надо было. То есть, ну, бензиновая машина 1.6, в нее там... Я не помню, какое масло заливали, но оно никак вот в эту машину не входит. Ну, нельзя никакие...
А вы из 3D набрали ее, из какого-то дилера?
Нет, просто вот нашли, взяли у меня муж, я новую не возьму принципиально, я не знаю. До этого он ездил на Карине 94-го года, Toyota Carina. Вот, нет, она как бы сейчас есть, но это опять, вот, а там это, а там то, она лучше, еще что-то.
Ну, расскажите, какого года, сколько стоил автомобиль?
Ну, автомобиль стоил 900 тысяч, 2016 года.
2016,
2016. Автомат, все, двигатель 1.6, ну, двигатель цел, ну, как бы, не троит, не шумит, то есть ничего, масло сильно не ест.
Ну а то, что 900 тысяч это ровно половина цены какого-нибудь нового Жулиона, это ни о чем не говорило?
Да, 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 ему ни о чем не говорил. Я ему говорю, возьми, пожалуйста.
Ну, а остальную понимаю, часть, вторую половину в рассрочку беспроцентную там на год условно взять и частями вернуть по 85 тысяч в месяц условно.
Да, вот я ему то же самое говорил. Ну, то есть у меня вот, я вам звонил, у меня мама сейчас Хавал Джулион взяла. Ну, это просто, это замечательно. Вот она мне сейчас сказала, у них платеж будет 28 тысяч. Там, правда, не рассрочка, а...
Ну, она на 3 или на 5 лет, да, взяла его
в кредит? Да, да, да. Ага.
Ну,
вот. Почему не взять? У меня вот мама до этого Амоду взяла. Блин, я не знаю, она не нарадуется ей. Хоть там и кричат, вот там вот такая секая.
А вам уже посчитали значит... восстановление Шкодушки? Во что обойдется? Вот это вот, просто чтобы понимать.
Нет, ну восстановление у нас, как сказать, только запчасти. Шрус мы заказали, китайские 3000. Устанавливать будем сами.
Ну, слушайте, ну, давайте отдадим должное вашему супругу, что он просто, ему нравится сам процесс владения и контакта с автомобилем. Поменять что-то, похлопать его по плечу, сказать, ну, брат, как теперь? И Шкода такая, теперь хорошо. И он такой, вот и все. Вот, ну, он просто рукастый парень, который не боится проблем технических, правильно?
Нет, но хочется же с возрастом, ну, что-то такого хорошего.
Ну да, понимаю.
Все-таки, как ему 37 лет, ну, до скольки можно ковыряться в старье?
Ну, еще 3 года дайте им, до 40, может, в 40 поумнеет. Мальчишки до 40 мальчишками остаются. Потерпите, ушла.
Может быть.
Хорошо, спасибо вам большое. Видите, какая история? О. Не то чтобы крик души, но такой. Уже как бы тон из понимающего переходит в такой... Немножко порицающий, как бы, ну, 900 тысяч, ну, тоже не копейки, елки, миллион. Миллион был отдан за то, что сейчас посыпалось в течение 2 недель. Passat B5 плюс 4-го года за 300 тысяч купил, пишет Sentient3D. Один владелец, естественно, все заводское, пробег 110, куплен в России, в салоне максимальная комплектация. В салоне это там все честно указано. Максимальная комплектация 2,8 литра. Ни одной крашеной детали, разумеется. Махнул на ней бокс передней подвески. Производство Турция. Не понял. Махнул. А, наверное, поменял. Стоимость 12 тысяч, работа 10 тысяч. Комфорт, удовольствие от этой машины по сравнению с консервной банкой за 2,5 миллиона. Passat B5 четвертого года. Нет, я не представляю комфорт и удовольствие. Простите. Ну, в смысле, ну, как бы... И что вы называете консервной банкой? И почему она консервная банка? Не понимаю. Простите. Нет, давайте так. Давайте не переходить на грубости и на оскорбления. Ладно? Вот, ну, попробуйте удержать себя. Если мнение ваше не совпадает с мнением там, ведущего в программе или другого человека, который вы слышите. Это вовсе не означает, что тот человек идиот, его нужно уничтожить. Ну, полить говном, там еще что-то. Вообще не означает ничего. Больше того, это может означать, что вы заблуждаетесь. Но давайте так, ну, просто удержимся. Вот, почему-то люди со странными жизненными позициями, ну, странными в общепринятом отношении, странными, к примеру, сыроеды, вот они должны есть только сырое все. И только то, что упало само с дерева или с кустика, срывать нельзя. Вегетарианцы отчаянные. Там, обливальщики холодной водой по системе Порфирия Иванова. Там, вот, любители автомобилей за 300 тысяч 20-летних. Почему-то вы должны агрессивно настаивать на своей позиции, что ваша позиция максимально верна, а все остальные просто идиоты какие-то. Просто идиоты. Можно немножечко сдерживаться? Ну, капельку. Вот у вас есть такая позиция, да. Но представляете, только в одном Китае 30 миллионов автомобилей ежегодно продается новых. Новых автомобилей. Это 30 миллионов человек. 30 миллионов. Конечно, плоскоземельщики. Это, американцы не летали на лунульщики. Вот эти, все эти... Понятно, жутко агрессивные. Вот чем меньше группа социальная, тем она более агрессивно должна толкаться локтями, чтобы выбить себе место под солнцем и быть замеченной. Я так понимаю, что вы просто привлечь внимание к себе хотите, просто быть замеченными, что вот вы есть такие. Но я так вам скажу. Позиция автовладельческая, приобретение трупов 20-25-летних за 2 копейки, она не самая распространенная в мире. Ну, то есть это не мейнстрим. как говорится. Это не мейнстрим. Это интересная позиция, связанная, с, во-первых, с психологией, а во-вторых, вы же купили этот Passat не потому, что вы могли купить за 2,5, и это было бы для вас ровно так же безболезненно, как покупка за 300 тысяч, но вы говорите, да нет, 2,5, это ведра будут консервные, нафиг, я... Нет, вот 2,5 вот у меня есть, но я за 300 куплю. Не за 600, не за 800, не за 1 200 000, а за 300 вы покупаете. То есть на нижнем пороге вообще здравого смысла. На нижнем пороге. Мы не говорим о том, что там с безопасностью этого автомобиля, когда и на какой скорости колесо у него отвалится. Там. Ну, просто, ну, мы этого не обсуждаем сейчас. Нет, речь не об этом. Речь исключительно о позиции. Вот покупая, человек приходит покупать за 300 тысяч автомобиль. И вместо того, чтобы честно самому себе признаться, что кредит я не потяну, пешком ходить не хочу, возиться руки на месте у меня, запчасти где брать, если чего, знаю, потому что вот выбираю немца, потому что есть у меня там знакомые в разборках, которые немцами занимаются, если что, найду у них все, поэтому нафиг мне вот сейчас тянуться, жилы рвать на кредит на какой-то, покупать автомобиль, в который я не верю, к примеру, почему-то вы не верите в новый автомобиль. Возьму вот это. Вот это по-честному. Ну, просто вот взял то, на что были деньги. Но нет, надо же полить грязью что-то, что стоит 2,5, 3, 5 миллионов. Надо облить это все говнищем, правильно? Рассказать про то, какие-то консервные банки. А вот я взял себе заюшку. Я взял себе лучший автомобиль в мире за 300 тысяч. Ребят, ну проснитесь уже. Ну, немножечко, давайте так. Ну, по-трезвому. Никто не собирается вас обижать. Но ваше стремление купить автомобиль за 300 тысяч лежит вовсе не в плоскости его комфорта, качества или надежности. Нет, вообще не в этой плоскости. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, на 100% согласен, поддерживаю. А вообще, знаете, Роман, самый агрессивный у нас кто? Вот я сейчас, вот реально, это же было вот, психологи, это меньшинство. Вот они же настолько агрессивные, да, то есть обычно вот эти товарищи, сейчас скажу культурное слово, литературное слово, вашу радиостанцию за это никак, ничего. Есть такая педерастия, да? Это, ну, культурный же. Вот эти
я
вот
не
товарищи.
Знаю, мы можем говорить.
Можно.
Гомосеки, даже... давайте называть их гомосеками.
А, нет, вот я вот это уже наоборот нет. Вот то, что я сказал, да. Вот. И мне кажется, надо к ним так и относиться.
Не будем их обижать. Нет, ну, чем меньше группа, и она хотела бы, чтобы выжить, если бы группа хотела бы выжить, и она маленькая, конечно, она должна быть более активной и агрессивной, чтобы расталкивать всех больших и массовых. Это, ну, мне кажется, это закон природы такой.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 30 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь вовсе и не четверг, и не четверг. И как бы не среда, и не среда, потому что эта неделя нестандартна по своему просто фундаментальному основанию. Она шестидневная. Когда будет первый снег? Когда положено, тогда и будет Алексей Кузнецов. Не волнуйтесь, он не приходит рано и не является позже. Он прибывает ровно тогда, когда положено. Вот это. Я бы хотел, чтобы снег приходил не когда, а где. Вот. Я бы хотел, чтобы он приходил где угодно, но не в Москве. Вот что. Когда это такое дело? Можно не в Москве? Спасибо! Нет, спасибо! Спасибо! В Сарычанах, пожалуйста! Все, там на горнолыжных курортах, на наших каких-то, где-то еще. Там, пожалуйста, все везде. В Суздале, пожалуйста, снег. Все, там хорошо, на троечке, в санях с бубенцами, укрытой шкурой медведя. Надо прохватить, чтобы потом там пить всякую эту нашу, как она называется? Ну, горячее что-то такое, напитки какие-то. Все это, к самовару, к пирогам, к растягайщикам, с зайчатиной, вот к этому ко всему. Это всегда, пожалуйста. Но в Москве можно, пожалуйста, нет. Вот спасибо не надо. Нет, нет, не, мы не глинтвейн. Нет, мы пьем медовуху. Я не помню, как называется у нас узвар какой-то такой. Он такой горячий. И мед там в нем. И это еще что-то там. Вот так. А тут вот зачем? Для чего? Вы смотрите, без снега Балашиха 2 ДТП. Час назад не было ни одного. А теперь сразу 2. Все стоит. Щелчок 2 ДТП. На перекрестке на этом проклятом, где и так вы стоите, просто зачем вот это все? И вот там тоже ДТП прям. Потом еще одно ДТП через километр. Сбитень, конечно, спасибо. Алексис знает, о чем речь идет, видите, он понимает. Сбитень называется такой. Пить сбитень, есть растягай, бабу, приговорить этот какой-нибудь свиной бок. Или телячий бок, потом втыкать в него вилку такую с двумя этими, двойную, и резать ножом его этот бок с гречкой. И вот это все есть. Потом в баню пойти. Потом вот это да. Но мы же не делаем этого в Москве. Зачем? Два ДТП в Балашихе, два ДТП на Щелчке обеспечили мертвое стояние там. Потом перед третьим транспортным кольцом Щелковское... вот где Сокольники. Ну, это уже не Щелковская. Это уже Русаковская улица. Здесь тоже какая-то... А, это наоборот, от третьего в область. Все, плевать, тогда это не имеет значения. Еще выезд из Королева на МКАД ДТП. На Ярославку. Ярославка вся тоже стоит. Дмитровка за километр до МКАД тоже ДТП. Ленинградка красно-красная. Красногорск еще как-то ковыляет, но вот Новорижское шоссе перед Москвой, где хелипорт у вас там, вот где-то там, ну, подъезжая уже к Москве, ДТПшечка, а потом еще и в тоннеле, который на маршала Жукова, выезд уже из тоннеля в сторону живописного вот туда моста, тоже ДТП. Думаю, что движение в тоннеле остановится окончательно. На Вяземской, отставить говорить Вяземская, она Витебская. На Витебской под Можайкой ДТП тоже. Обратите внимание, третье транспортное кольцо, где Ривьера между Автозаводской и вот этим мостом Автозаводским. Вот здесь тоже ДТП, внутренняя сторона трешки. Потом на Борисовских это не Борисовские, это МСД, где Курьянова, Перерва, вот где-то здесь ДТП. Потом Варшавское шоссе, где Северная Чертанова, тоже ДТП. Вот видите? А снега-то как такового еще и нет в Москве. А вот это вот все уже выглядит так, как если бы сейчас шел мощнейший снегопад. Поэтому так. Никогда, а где снег? Где угодно. Но только не в Москве. Можно, пожалуйста? Можно, не надо, пожалуйста, снег в Москве. Так, привет из Южного Бутова. Южное Бутово! Держитесь там тоже, молодой дедулька. КТ, ЧКВ. Москву тогда в Сочи переносим? Да нет, зачем? Тогда здесь все так дорого станет. Зачем? Нет. Давайте не будем тоже, потому что мы просто не потянем уровень сочинских цен. Мы придется что-то как-то квартиры продавать. На шоссе энтузиастов кто это залетел в отбойник? Ну, с другой стороны. А для чего еще отбойники, правильно? Стоят, ничего не делают. То есть, все отбойники существуют для того, чтобы время от времени в них кто-то влетал. Таким образом, они обеспечивают невылетаемость на встречку. Вот, собственно говоря, отбойник сработал, и хорошо. Липецкая, съезд на МКАД, ДТП, фура и такси. Вот, таксист, я думаю, что-то там выпендривался против фуры. Медовуха, это очень вкусно. Стоит сейчас в подвале, ждет свою часть самодельный, хорошо. Создали зимой к тройке... Банан цепляют и катают людей. Банан. А, такое, как в Турции по морю катают в банане? Ну, может быть, не знаю. Будет ли в субботу программа «Моторы», спрашивает меня Тим. А как вы хотите? Вот как скажете, так и будет. Вот сейчас скажите. Нет, не уходите, сейчас скажите. Нужны моторы в субботу? Выйду, пойду. Вот дадут мне выходной, я скажу «нет». Я люблю свою работу, выйду на нее и даже и в субботу, скажу я. И пойду, и не уступлю, закроюсь в студии, не пущу Гудошникова сюда. Буду сидеть здесь и моторить по-полному. Нет, не нужны, пишут мне. Спасибо вам большое. Вот я тоже вас люблю. Так, значит, голосование. Нужны моторы в субботу или нет? Вот Хисшадов пишет, что нет. Даже не знаю, что вам сказать. Так, что касается погоды. Сегодня в Москве 8, потом на все праздничные дни у нас нам обеспечили высокую температуру, которая будет значительно выше нормы, потому что там будет 9. Понедельник, вторник, среда, четверг, 9 градусов днем. А на ближайшие 10 дней до 8 ноября вот как выглядит дневная температура. 8-7-6-7-9-9-9-9-6-8. Чё как там на шипованной резине? Так и хочется спросить, чё как на шипах? Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей.
Да, Сергей, приветствую. Доброе.
Я по поводу того, чтобы вы выходили в субботу, потому что мы все едем утром на работу.
Ага.
У вас слушать. Очень приятно, спасибо за эфиры.
Спасибо.
Прекрасно.
Спасибо вот. Вам. Спасибо.
Да, у меня к вам второй такой вопрос.
Давайте.
Я тут подумываю о смене автомобиля, присматриваюсь Hyundai Tucson. Угу. Вот как вы думаете об этом? В принципе.
Вы имеете в виду новый параллельный, какой-то там из Казахстана, или с пробегом здесь?
Нет, новый, абсолютно новый хочу, потому что на сумму где-то примерно, 4 где-то примерно.
Ничего вот, не понимаю.
Реально взять такую машину?
Я думаю, наверное, сейчас да, потому что цены немного подвинулись, но ровно так же реально за 4 взять здесь очень хороший вариант, полноприводный, на автомате, суперкачественный, новый, с гарантией, с обслуживанием совсем, но правда это не Hyundai будет.
Вот, знаете, все-таки пригляделся у меня прям, я тут на дом прокатился, собственно, знакомый.
Посадка себе устраивает вас? Нет ощущения, что так хотелось бы пониже сесть в нем? Пониже?
Нет, нисколечко. Если для кого-то какой-то дискомфорт, то я даже не заметил этого. И я видел машинку и повыше, опять же, взял человек вот этот Джолион, вот этот вот, куда лестницу надо, чтобы залезть в нее. Это очень высоко, очень. А так нет, Тускан настолько, вот я, знаете, когда так же, как вот первый мой Солярис, который я в него сел, все, это моя машина. Вот я в него тоже сел, мне дал он прокатиться за рулем. Я думаю, прелесть.
Вот слушайте, я вот спасибо вам большое. Я за годы, десятилетия, уже можно говорить, за десятилетия работы в том, в чем работаю, сделал один вывод. Ну, вообще, на самом деле, он может касаться вообще всего того, с чем мы сталкиваемся по жизни, но в данном случае, если мы говорим об автомобилях, я сделал такой вывод. Если хочется, это ощущение никогда не отпустит. Оно будет скрести тебе душу, если ты выберешь что-нибудь другое. Больше того, оно будет гипертрофированно преувеличивать каждую проблему с тем чем-то другим, которое, скорее всего, произойдет. Но мы же говорим всего лишь о механизмах. Там, условно, выберите вы Атлас. Я Атлас имел в виду, потому что вот сейчас у меня в тесте Атлас. Ой, черт, я же хотел загадать его. Все, ну ладно, уже не буду. Что за тачки думал загадать? Вот сейчас у меня в тесте Атлас. Большая проблема, что он приехал ко мне после EX5 Джили. Это проблема, скорее даже не Атласа проблема EX5. Уж слишком хороший EX5, уж слишком классный, слишком комфортный. Я не знаю, как они это сделали, но они сделали реально абсолютно новую платформу для электричек. Всех последующих электричек, и не только Джили, но и Lincoln Co, для там еще что-то, Зикры. Не знаю насчет зикров. Ну, в общем, это новая инфраструктура электрическая и последовательно гибридная. То есть совершенно новая платформа, абсолютно с нуля сделана, исключительно для электрификационных вот этих вещей. Возможно, как-то что-то там они придумали, какой-то специальный волшебный порошок, которым посыпают подвеску, что она ведет себя просто как пневма. Она просто проглатывает все настолько комфортно, и при этом автомобиль остается стабильным. Настолько выражена шумоизоляция и качество салона, все вот премиум, но в масс-маркете. Автомобиль премиального качества по качеству сборки, подгонке всех деталей, материалам, по тому, как едет, по всему. Но при этом масс-маркетовый, потому что он стоит тех же денег, что и «Атлас». И примерно в нем же, ну, в том же классе, ну, чуть поменьше, может, покомпактнее, но за счет того, что там нет ни коробки, ни этих карданных валов, вообще ничего нет в нем, ровный пол, просторный салон, большой багажник, все нормально у него. И вот я на «Атлас» пересаживаюсь, конечно, первые там час-два было ощущение, что в тракторе едешь, конечно. Вот эта бензиновость и автоматическая коробка, как бы аналогично ни работала, тем не менее, все равно, ну, не сравнится с ощущением, когда ты идешь просто вот, ну, такое чувство, что на сверхзвуковом самолете идешь на двух махах. Ничего, звука даже нет, он не успевает догонять тебя. Просто вот так вот. Отрабатывает подвесочка, при этом кузов стабильный. «Атлас», хорошая подвеска у него. Я сейчас, через несколько дней поездок на нем, понимаю, что она классная. Если оценивать ее как подвеску обычного ДВСного автомобиля, она классная в своем сегменте. «Атлас» очень хорош. Проблема в том, что после вот еще более классной тачки ты попал в него. Я про что? Я про то, что и EX5 электричка, и «Атлас» находятся в этом же сегменте до 4 миллионов рублей. Что и Тусан, Hyundai. Но что угодно будет случаться с этими автомобилями, если вы предпочтете их. И вы каждый раз будете думать: блин, ну знал же, что нужно брать этот самый Тусан. Ну знал же, ну вот, ну зачем эта глупость? Вот послушал кого-то там на радио, тренды какие-то, гарантии. Да плевать на нее. Уж Тусан-то точно бы у меня не ломался. Ходил бы 300 тысяч вообще без поломки, вот это все. Тем более, что... Тем более, что вчера я встретил коллегу свою, Юлю, привет, если ты сейчас здесь, которая как занимала большой пост в Hyundai, так тихонечко и что-то делает у нее там все, по обслуживанию там еще. Так что если даже параллельный Hyundai брать, то окончательно брошенным здесь, ну уж во всяком случае в Москве ты не будешь окончательно брошенным. Ты найдешь дилерский центр, сервисы, поддержку, там, в том числе и по запчастям, так что это нормально. Но самое главное, это, конечно, психологический статус. Лучше сожалеть о сделанном, чем о несделанном. Потому что сожаление о несделанном гораздо имеют больший спектр всевозможных нюансов. Поэтому, если хочется, это такой закон, покупайте Тусан. Ничего плохого о нем я вам не скажу, потому что это нормальный, классный, современный, технологичный кроссовер со всеми ассистентами, с выбором двигателей, с нормальной коробкой, с нормальной технологией, отработанной поколениями тусановой компании Hyundai. Произведен, запрограммирован, спроектирован и произведен в тот период, когда корейский бренд Hyundai, а вместе с ним и дочка его Kia, находились уже на вершине своего развития. Не знаю, может, и дальше будут развиваться, но уже на высоком уровне развития. Поэтому ничего плохого об этом автомобиле. Нормальный полный привод. В меру механический автомобиль без заездов вот в это все отсутствие физических органов управления. Все кнопочки там все дублируют, что-то кнопочками. Кнопочками, по-моему, даже передача выбирается там. Кнопочная, селектор выбора передач. В общем, плохого ничего не скажу. Все. Единственное, для себя я бы вот решал, хочу ли я автомобиль с такой гипотетической поддержкой и отсутствием гарантии как таковой, или все же официальный, чтобы вот здесь сидели эти люди, вот здесь я к ним обращался, если что-то случится, или мне нужно обновление. Обновления нужны часто современным автомобилям. Там мне нужно какое-то обновление, а там где взять его на Hyundai? В общем, надо придумывать что-то. А здесь, пожалуйста, все, ты приезжаешь, пока ты приехал на сервис там, для планового технического обслуживания. Пока тебе планово его технически обслуживают, тебе плановое обновление пришло. Уже раз чикс, поставили обновление. Не было CarPlay, а теперь бац, есть CarPlay. Не знаю, доступно ли такое владельцам параллельных автомобилей. You gotta believe it. Champagne bottles, Да просто да, нет, пишите и все. Не буду я в телеге голосование устраивать, тем более, что там голосование уже идет. Мотором в субботу быть, да, нет. Просто да, нет, напишите, я посчитаю да, нет, и тогда скажу, чего будет, ладно? Все, нужны в субботу моторы? Как скажете, так и сделаю. Как скажете, так и сделаю. Не надо писать, я на дачу, я не на дачу. Это очень важно, но не считабельно. Да, нет, все, да, нет, да, нет. Сколько будет да, сколько нет, сейчас скажу, посчитаю. Все, пошли да, 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 пошли да, сплошные да, молодцы, молодцы. Вадик Королесов, доброе утро, мигранты из Кореатаун. Точнее, вечер добрый вам. Ваш Лос-Анджелес, у Набабента здесь 50 копеек. Он же 50 Cent. Пилот Елена, доброе утро, Григорий СПБ, Питеру привет, Валерик с нами, Тига 179. А в понедельник точно нет. Не, в понедельник точно моторов не будет. Извините, не, ну извините. Я на демонстрацию. Не знаю, вы куда вы, а я на демонстрацию. Там же в понедельник запланировано что-то. Можно выйти с лозунгом каким-нибудь? Я на демонстрацию в понедельник. Ты во вторник тоже. Я на сутки пойду в демонстрацию. Так что простите, ни в понедельник, ни во вторник моторов, наверное, не будет. Вот суббота под вопросом. Деревня Митина. Деревня? Ну ладно. Деревня Митина. Доброе утро. Винпилс. Слепнев. Окей. Эльдарос, Алексей Кузнецов, доброе утро, Елена. Ай, Джаз Анатолий тоже здесь. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот. Вот, говорит МСК-бот. Латиницей пишите, читаю вас. Давайте отрежем Сусанину ногу. Стойте, ребята! Я вспомнил дорогу! Да? Надо это, Сусанина чествовать бы на митинге. Конечно. Найдем здесь группу иностранцев, поляков и начнем заводить их на Болотную площадь. И там, в болоте, что она называется, болотной-то? И там будем прощаться с ними. И все, зайдите в телегу, проголосуйте. Там идет голосование об уровне доверия всевозможным автомобильным премиям. Конечно, я отталкивался от премии, что случилось накануне. Золотой клаксон. Вот, с номинациями сейчас пойдем знакомиться. А вы пока проголосуйте вообще об уровне доверия. Щукин, и все, зайдите, пожалуйста. Нужно поддержать отечественные премии. Вообще любые премии, потому что сейчас безоговорочно доверяют им только 5% из 600 голосов. Нужно больше голосов. Больше голосов. Доверяйте только тогда, когда итоги премии совпадают с вашим мнением, или вообще не доверяете. Пожалуйста, проголосуйте. Так, Влад, прячьтесь. Виктор Пурич из компании едут к вам на совещание. Кто не спрятался, они не виноваты.
Говорит Москва. 94,8.
Кормила ли Роснефть нас осетром? Спрашивает Тим. В вашем вопросе все странно. Почему Роснефть должна нас кормить осетром? Она же не Рососетр, она же Роснефть. Уж если и кормить, так точно не осетром. Я не знаю, чем кормили. Чем-то кормили. Запах еды неуловимо витал среди всех автомобильных людей. Я потому что был голоден с утра и зная, что обычно горячее подают после мероприятия, иначе никто не останется на самом мероприятии. Все сожрут, все избегут окончательно. Поэтому, как правило, настоящее горячее, не закусочки всевозможные, а настоящее горячее, подают потом, уже когда все случилось. Случилась презентация, премьера нового автомобиля, номинации вручены этим победителям, все, и потом уже подают горячее. Но я так обкушавший дома был. У меня индеечка была запеченная, у меня были питерские пироги с курицей. Неправильно говорить, с курой и грибами. Привезли мне, очень вкусные пироги были. Вот, и бакинские помидоры такие розовые, все. Я вот это вот... Ой, Господи, до сих пор, кажется, это все еще во мне. Вот, поэтому я презрел еду окончательно, потому что я не знаю даже. Вопреки традиции, я не знаю, чем там кормили, не знаю. Я пил только лимонад там, и все. Поэтому... но Роснефть, да, Роснефть... Я допускаю, что Роснефть была спонсором, потому что Роснефть получила одну из номинаций как чего-то года. Там все было что-то года. Роснефть — это АЗС года, вот. И в тележеньке у меня Щукин, и все, зайдите. Посмотрите все номинации. Кстати, я предлагаю вам проголосовать об уровне доверия автомобильным премиям не просто так, а вот, к примеру, посмотрев на результаты конкретной премии. Вчера случилось награждение, все это, и... Вот там стоит это специальный сотрудник Роснефти, у него очень красивые туфли были такие блестящие. Вот, и он, ну, большой человек, видно. Он получил премию от лица Роснефти за то, что они стали авто... Чем? АЗС года, вот, АЗС года, Роснефть. Стоило ли из-за этого всех кормить осетрами журналистов? Не думаю. Не вижу прямой связи.
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас. У нас четверг, 30 октября. А? Но красотища же. На улице все еще ночь. И так будет весь день, и потом следующие полгода. Так что не расстраивайтесь. А, значит, за деньги, да. Ой, нет, в субботу, да. Видеяр сообщает, что в субботу, да. Итак. Вопрос был поставлен на повестке дня, обсуждался вопрос. Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха, но в целом присутствующие высказались. Моторы, да? Да, да. Просто Роман написано. Наверное, это да. Потом да, Минина. Не знаю, что это. А где голосование-то? Да вот здесь, вот вместо вопроса, где голосование-то, нужно было написать просто «да» или «нет». И все, просто написать «да» или «нет». Все. Да, демонстрация, Фома 73 спрашивает, это запой. Я не знаком с, что это такое, запой. Нет, ну, в смысле, я не подвержен. В понедельник, ура Ивану Сусанину, да. Раз понедельник не будет, тогда в субботу «да». Елена, а, да, спасибо, демонстрация седьмого. Ну, я и седьмого пойду. И, да, седьмого тоже пойду. Что с «Атласом» не так, на первый взгляд? Эльдара спрашивает. Не знаю, все так. Сейчас вернемся к «Атласу», ладно? Значит, да, в пятницу вечером еще. А, какой хитрый, в пятницу вечером. Это значит, что в пятницу в Лос-Анджелесе будет утро. Мигрант из Кореи Таун решил обеспечить себе. Да я и не против был бы, мигрант, серьезно. А почему нет? Так, да, да, Сенджер, да, нет, Савелий, раз нет, мы запомнили. Я запомнил, Савелий, окей. Да, нужно, да, 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 да. Да, 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 Гальянова тоже слушает. Да, 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 Алексей Джин. Да, 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 да. Все, решено. В субботу моторы будут в свое обычное время. Так сделаем, как если бы это был обычный рабочий день. С 6 до 8. Значит, будут. Надо только понять, что с пилюлями. Это же все-таки как бы Это как бы как что? Это как продолжение пятницы или это как вместо понедельника? Но это мы выясним потом. Потом. Я думаю, что можем сделать один час, как будто как если пятница пилюля, а второй час, как если бы это был понедельник. Ну, что-нибудь придумаем. Итак, Посейдон. Вы думали, что мы сейчас о премии будем говорить? А? Нет, Посейдон. Посейдон — это один из трех братьев. Никто не знает, я знаю. Посейдон, один из трех братьев, еще один, и он заведует, многие думают, что морями, но на самом деле он колебатель земли еще к тому же. То есть за землетрясение он тоже отвечает, по-моему, Посейдон. По-моему, колебатель еще и земли тоже, не только морей. Еще один брат, Посейдон, бог, я спрошу у Дипсика. Еще один брат, Аид. Ему досталось подземное царство или царство мертвых. Немногие помнят, что в греческой мифологии рай находился под землей. Вы не помните этого, конечно. Но это потом уже у христиан рай на небо перенесли. А в греческой, а после римской мифологии рай находился под землей. И это был один из разделов Тартара, которым заправлял как раз Аид. Он назывался Элизиум. Элизиум. Ну, как Елисейские поля. Елисейские поля в Париже означают райские поля. Это вот райское местечко такое. И это был раздел ада такой. Потому что там люди все равно, они жили очень хорошо, кайфовали, но все равно все знали, что они мертвые. И это было их наказание. Посейдон или Нептун у римлян. Но это римляне, они потом содрали просто всю греческую мифологию. Вот, и поэтому у них он Нептун, но изначально он Посейдон. Одно из главных божеств древнегреческого пантеона, олимпийского пантеона. Ну, а третий всем известный Зевс, конечно. Зевс стал главным, потому что именно он оскопил батю. А два его брата, Аид и Посейдон, стали вот этими властителями. Владыка морей. О! Бог землетрясений, так я и говорил. То есть он еще и, он не только колебатель морей, он и колебатель земли. Колебатель. Греки верили, что именно он является причиной подземных толчков. Еще покровитель лошадей. Характер властный, вспыльчивый, мстительный. Часто вступал в конфликты с другими богами. Особенно с Афиной Палладой, которая, как известно, вышла из головы Зевса. Мифология. Участвовал во многих мифах, помогал грекам в Троянской войне, преследовал Одиссея за ослепление его сына Циклопа Полифема. Помните? О, устроил Трое, что-то он делал. Еще он налетел на этого, как его звали? Ну, нить Ариадны. Кто там? Я не помню, как его звали. Да, потом он еще и на аргонавтов тоже зуб точил. В общем, такое дело. Но он еще и колебатель морей и земли, Посейдон. А еще это российская ядерная торпеда судного дня. 20-метровое изделие применяется с подводной лодки. Его запускают. Ну, многие сейчас мне пишут, а что там по Посейдону? Настолько жахнула новость по Посейдону, ну, посейдонская новость, что Трамп сказал, что мы снова начнем испытание ядерного оружия. При том, что никто не испытывал ядерное оружие. У нас разработано, и испытание проведено было, но не было испытаний ядерного оружия. То есть не было ядерного взрыва, мы не делали это. Но просто разработка и прошло, сам Посейдон прошел испытание. 20-метровое изделие применяется с подводной лодки, управляется дистанционно, оснащено боеголовкой 100 мегатон. 100 мегатон. Царь-бомба на сегодняшний день. Самое мощное изделие человеческое, которое было испытано в натуральных этих самых испытаниях, ну, подорвано, проще говоря. Царь-бомба — это ровно половина от этого заряда, 50 мегатонн. Но она была 100 мегатонна, и просто заряд уменьшили в два раза, потому что там были опасения разные. Вот. Ну и было понятно, что если 50 рванет, то 100 тоже рванет. Вот она была 50 мегатонн. Взрывная волна от нее, я напомню, трижды обошла Землю. Трижды. Разрушения наблюдались даже на расстоянии, ну, там эти трубы из домов срывало, на расстоянии десятков километров. Вот. А у этой У Посейдона 100 мегатонн. То есть как две царь-бомбы. Скорость движения под водой 185 километров в час. 185 километров в час под водой. Детонация порождает радиоактивное цунами в 500 метров высотой. Все. Который уничтожает цели на побережье. Да. Это инфографика от американцев была, кстати. Сами американцы все это. Вот. Нужно сказать, что идея... Вот просто многие присылают мне. И Трампа, он сейчас вот после встречи с Си Цзиньпином, только что у Трампа состоялась встреча, сначала эксперты говорили, ну, они 4 часа будут сидеть. Просидели, проговорили час 40. Хорошо ли это, плохо ли? Не знаю. Вот, вместо 4 часов. Ну, то есть в какой-то момент встреча вошла в ту стадию, когда люди сидят уже такие... Да... Может, чаю еще хотите? Он такой, не-не, я уже, ну, как бы... И на часы поглядывают такие. Так, ну, кстати, я совсем забыл, у меня же самолет. Вот, и уже, вот, ну, в общем, и улетели. Значит, Посейдон сейчас жахнул. И, конечно, нужно сказать, что мы настолько крутые, что идеи, которые находят техническое воплощение сегодня, были задуманы еще тогда. Потому что идея этой много десятилетий. Идею эту разработал и предложил наш впоследствии академик Андрей Сахаров. Большинство крупных городов США, говорил он, находится на побережье. Это их уязвимая точка для нападения. Если снести одномоментно эти города, Америка не сможет оправиться и будет надолго выключена из политической игры. В 1952 году Сахаров предложил проект Берии. Тогда Лаврентий, я так фамильярно буду, курировал атомную отрасль, курировал разработку ядерного оружия Советским Союзом. Вообще весь проект, наш проект атомный. Вот. Ученому Сахарову, имеется в виду, тогда было 30 лет. Работал в группе по созданию термоядерной бомбы. Нужно, говорит он, подвести к побережью США подводные лодки и выпустить торпеды 100-мегатонные. Торпеды с зарядами спокойно ложатся на дно. И лежат. Они не подрываются, они лежат. До наступления нужного момента. Никто о них не знает, их обнаружить невозможно. Ну, лежат просто такие штуки. Вот. А мы издалека, тогда, когда нам нужно, специальными сигналами их активируем. И все. Вот. И он говорит, для этого не нужно, самое главное, что не нужны колоссальные ресурсы, не надо господствовать на море, не нужно вкладываться в инфраструктуру какую-то, вот это все, не надо входить в прибрежную зону, подвергать риску, там все. Не надо. Достаточно всего несколько подлодочек наших огромных, которые тихонечко пришли, оставили подарочки и ушли тихонечко. Вот и все. Все. После этого одновременный подрыв зарядов в 4 местах. 2 со стороны Атлантики. То есть 2 со стороны восточного побережья и 2 со стороны западного, с Тихого океана. Запускают цунами. В расчетах Сахарова цунами 300 метров высотой было. Такая волна со стороны Атлантического океана смывает полностью Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Бостон. Ну и так далее. Еще Майами, конечно, кроет, Флорида. И еще там много десятков крупных городов. Со стороны Тихого океана мигрант, не слушайте, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Сан-Диего. И еще, если там в местах тектонических разломов заложить заряды, то это может вызвать еще и дополнительную активацию плит. Вот, литосферных. И дополнительно еще, помимо цунами, еще и колоссальные землетрясения. Вот такие подрывы 100-мегатонные. Значит, все, 300 метров. Ну, вы сами прикиньте, что такое 300. Посмотрите на Москва-Сити. Вот, там как раз где-то в районе 300 чем-то метров башни. Вот, это, ну, вот, видите, да? Вот примерно так волна выглядит. Вот это вот. Проект... понравился, но сказали, что это пока вот прямо слишком кровожадно. Давайте не будем. Но запущены 30-м годом лодки, гигантская торпеда, говорит, проект не воплотили, Сталин помер, Берию арестовали. Хрущев сказал, что давайте мы будем мириться со Штатами, наоборот, у них телеки, смотрите, и холодильники.
И кукуруза, говорит он, и кукуруза.
Все, ну и, в общем, тогда закрыли. А сейчас Посейдон, накануне президент сказал об успешном испытании. Вы упустили момент, мне говорит, а где же цунами, куда же направили цунами? Ну, не было цунами, потому что не было подрыва. Испытан был Посейдон, но ядерные заряды-то у нас есть. Что нам ядерные заряды испытывать? У нас ядерные заряды испытывались весь прошлый век, в том числе и 50-мегатонные заряды. Еще раз. Они, ну, мы же не потеряли компетенции те. Они есть, и заряды у нас ядерные есть. Мы соблюдаем мораторий на ядерные испытания во всех средах. Поэтому испытан был Посейдон. То есть мы предполагаем, что вот заряд есть, а само устройство — это более ключевой момент. 185 километров под водой скорость. А? 185 километров. А ядерный заряд поместить туда, это, я так понимаю, ну, вопрос техники. Да, в Англии произошло землетрясение силой 50 мегатонн. Была такая шутка в 80-е. Да, да, но с Англией вообще смешно. Самая русофобская, самая драматически задиристая нация живет на острове, для которого достаточно, по всем расчетам, одного сармата. Одного сармата! И Медведев накануне писал об этом. Одного сармата! Одного! Ну, то есть, как бы... Вот. Ну, это ладно. Откуда возьмутся 4 заряда? Тогда у Сахарова или сегодня у нас, Елена? Вот Елена спрашивает. Если тогда у Сахарова, ну, они уже рассчитывались, те заряды. А если сейчас у нас, это еще более вопрос странный. Но мы просто возьмем их, они у нас есть. Я напомню, что у России и Америки 90, наверное, 9, если не больше, процентов всего ядерного оружия на планете. У нас и у них. Тысячами измеряются заряды. В одном сармате только до 12 боеголовок одна ракета. Стоит одна ракета, сармат. Ну ладно, пусть их будет 10. 10 боеголовок. Мощность одной боеголовки 750 килотонн. 750 килотонн. Соответственно, 10 сколько? 7,5 мегатонн. Все, это одна ракета. Одна. Просто одна. Так. Сахаров прикидывался дедушком. Дедушкой. На самом деле был бабушкой. Нет, у него своя бабушка была. Так. Нельзя из-под воды прорубить береговую линию, туда тоннель заложить, чтобы прям под городом. А смысл? Под городом не то разрушение будет. Под городом это будет просто очень мощное землетрясение, и разрушение будет локальным, урон локальный. А цунами на километры сотрет все, такого масштаба цунами. Вы что, энергия воды, это невероятная мощь. Поэтому с землей лучше не связываться, она поглотит большую часть энергии. Именно поэтому все подрывы ядерного оружия, так американцы Хиросиму уничтожили, Нагасаки. Там же бомба в землю не попадала, она подрывалась на высоте несколько сотен метров. Ровно для того, чтобы максимально нанести урон, и радиус поражения был максимальным. Потому что если ударить в землю, чтобы бомба о землю взорвалась, да, то земля поглотит большую часть энергии, все выбросится в виде этого, кубических километров грунта, все, и только заражение локальное будет. А разрушение будет значительно меньше. Поэтому подрывы проводятся на высоте, так чтобы этот фаербол или шар расширяющийся от взрыва нанес максимальное поражение, на максимальный радиус. Так что тоннель и подрыв под землей — это не наш вариант. В общем, Посейдон. Посейдон. Орешник, который уже заступает на боевое дежурство. Буревестник, наша ядерная крылатая ракета, которая месяцами может находиться в этом воздухе, месяцами с ядерной топливной этой энергетической установкой и ядерным арсеналом. Теперь Посейдон заявлен. Ну, как бы, Не мы же накачиваем Украину оружием, не мы говорим о постоянной интервенции, не мы собираемся передавать Украине оружие, которое потенциально томагавки могут нести ядерные боеголовки. Это как бы, наш президент дает ответы на это, на все. Ну вот. Так что, ребят, думайте. Думайте, прикидывайте, что там, как, сколько и все остальное. Ага. Ну вот, собственно говоря, и все. Теперь давайте вернемся. Теперь, когда у нас уже осталось 5 минут, мы вернемся от интересненького к необходимому. Необходимо, конечно, поговорить о премии.
Моторы.
Накануне случилась премия «Золотой клаксон». Все, вот теперь мы дошли. Сколько проголосовало? Жиденько, жиденько. Вопрос премии, я смотрю, не то, чтобы прям вот будоражит вас. Всего 730 голосов сейчас в этом голосовании. Но, тем не менее, этот результат уже, можно сказать, устоявшимся, потому что после того, как несколько сотен голосов появилось, уже все, можно сказать, что вот так и будет дальше. Я спросил вас вообще вот эти автомобильные премии. Потому что, предположительно, они для нас, они для вас, они для нас, для всех. Премии — это как некие ориентиры, как некие маячки, которые сигнализируют о том, что вот смотрите, вот здесь, говоря об этом сегменте, вот это лучшее. И вы доверяете этим премиям, потому что в конечном итоге вы же должны быть главными бенефициарами их результатов. Да, конечно, я доверяю этим премиям, 7%. Доверяю всегда, 7%. Доверяю тогда, когда итоги премии совпадают с моим мнением, с ощущением. Вот я думаю, что вот классный автомобиль, и он такой, бац, в номинацию он становится победителем. Все, значит, этому я доверяю. А если не совпадает, так этому я не доверяю. Окей? Это что-то такое прозападная модель мышления. Там, вот если нас это устраивает, это хорошо. А если нас это не устраивает, то это нехорошо. Это абсолютно не имеет значения к объективности никакого. Но, тем не менее, 19%. Ну и 74% это отъявленные аналитики. Они такие анализируют все и понимают, что, ну извините, конечно, такому доверять. В общем, 74% нет, не верят в премии ни при каких обстоятельствах. Ну хорошо, давайте тогда познакомимся просто с номинантами. Я вчера подробненький репортаж вел прямо в режиме реального времени, оттуда с премии. Началась премия с... это не одна из главных номинаций, но номинация, которая не вызвала вообще никаких вопросов, на мой взгляд, потому что она точно совпадает не просто с общественным мнением, но еще и с объективными показателями. Компактный автомобиль года. Вы спрашиваете, что у нас есть в компактном сегменте, нам не хватает чего-то, с чего можно жену пересадить с Hyundai Getz 20-летнего. Кстати, одно из сообщений, которое здесь пришло. Я не случайно Гранту открыл здесь. Гранту я открыл не случайно, товарищ дорогой, слушайте. Потому что он говорит, надо пересадить жену, она уперта, не собирается ни на что пересаживаться, нужно что-то на механике с кнопочками, крутилочками, этими рычажками, без всякой электроники, чтобы без экрана вот этих телевизоров, простое механическое, недорогое. Вот оно! Вам АвтоВАЗ изобрел этот автомобиль и предлагает за совершенно вменяемые деньги от 749 тысяч 900 рублей. С кнопочками, крутилочками, без этих электронных ассистентов, всей этой фигни, на механике, новое, с гарантией и вот это все. Что думать? Думать нечего, вопрос закрыт. Все, Лада Гранта, я сказал свое мнение. Теперь к премии. Компактный автомобиль года — это BLG X50. И все. BLG X50 и все. Дальше. Седан года. Что бы вы там думали? Но выбран народный автомобиль, опять же, наверное, за покрытие по стране, распространение по стране. Ну и вообще, это Лада Веста. Седан года. Ну, как хотите, так. Кстати говоря, вы, сейчас, если вы захотите спорить по какой-то номинации, у меня нет на это времени. Нет, вот на Посейдон было время. На Сахарова с его термоядерными торпедами было. А на обсуждение номинаций нет. Простите, так уж вышло. Извините. Сахаров отъел все время. Поэтому я просто вам эти номинации сейчас опубликую для вас. А спорить продолжаем в комментариях. Тем более, что вы это с легкостью и так делаете. Щукин и все. Зайдите, пожалуйста, в телегу. Здесь вы сможете познакомиться с каждой из номинаций в картинках. А в комментариях поспорить об этом, а в голосовании проголосовать на тему доверия автомобильным премиям. Кроссовер года. Кроссовер года. Не гибридный кроссовер, кроссовер года. Сирис М7 кроссовером года стал. Вот. А внедорожником года стал Теннет Т8. Теннет Т8. Российский, вы знаете, сам автомобиль, в основе чего лежит какой вишневый кроссовер 8 Тига, да? Я тихонечко скажу. Они обижаются, как так говоришь. А вот гибрид, на мой взгляд, опять заслуженно стал Xlantics ET. Гибрид года. Xeed Xlantics ET совершенно заслуженно, потому что если бы рассматривать официально поставляемые гибриды в Россию сейчас, я бы назвал, я бы согласился с этой премией. Да, это так и есть. Вот электромобиль года вызвал вопросы. Аватар 1.1. Назвали бы вы Аватар электромобилем года? Я не думаю. Пикап года Джак Т9. Здесь вообще без комментариев, не знаю его. Минивэн года, вероятнее всего, по уровню продаж и вовлеченности в наш рынок, совершенно заслуженно, Voya Dream. Дизайн года, еще одна интересненькая премия, не знаю. Амода C7, не знаком с ней. Автомобильная реклама года G-Tour. А бренд года, автомобильный бренд года Москвич. Потом есть еще дилер года, Лексутов стал персоной года, заправка года Роснефть, шина года Гисловет, а Роснефть Магнум моторное масло года. Все, окей. Не нравится? Считаете что-то по-другому? Идите и будем спорить в комментариях. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
Моторы.